Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем тему, поднятую в наших прошлых передачах. Речь идет о психологии. Психологии светской и психологии христианской, православной. Мы выявляем отличия. Не с той целью, чтобы во что бы то ни стало подчеркнуть преимущества христианской психологии. Нет, мы выявляем объективную реальность. А что лучше, что хуже – и к каким психологам обращаться, в случае чего, это каждый человек может сам решать. Сегодня мы хотим поговорить вот о чем. Мы уже говорили, что светская психология отказывает человеку в существовании у него бессмертной души. Вообще чего-то духовного, чего-то нематериального. И уж, конечно, она никогда не согласится, что существует какой-то духовный мир, кроме материального мира. Светская психология, основанная на европейской науке эпохи Просвещения, она может допустить что-то непознанное еще в мироздании. Но принять всерьез то, что существует какой-то живой, населенный какими-то живыми, разумными, свободными, волевыми существами, духовной природы, мир? Нет. И когда речь об этом заходит, об этом обычно говорят люди верующие, христиане, об этом говорят и мусульмане, об этом говорят и представители других религий, современная образованная публика, как правило, над этим смеются. Ну, разве можно говорить об этом всерьез? А тем не менее, если об этом не говорить всерьез, если к этому серьезно не относиться, то тогда нам вообще будет очень трудно понять причины очень многих наших душевных расстройств. И уж, конечно, тогда мы не сможем человеку оказать эффективную помощь. О чем идет речь? Что такое духовный мир? Ну, если человек – существо духовное, значит, какой-то своей частью он принадлежит миру духовному. Мы уже говорили, что он единственный, кто соединяет в себе два мира – материальный и духовный. Какой своей частью мы прописаны в материальном мире, мы знаем. Вот это наша часть, мы ею занимаем в объеме пространства, это наше тело. Оно имеет определенное строение, функции и так далее. Достаточно тонко и совершенно устроено. А вот духовная составляющая наша, она где пребывает? Ну, мы понимаем, что если она есть, то это где-то, видимо, в теле. Но тело принадлежит материальному миру, и на наше тело распространяются законы материального мира. А наша душа, она пребывает в мире духовном, и на нее действуют законы духовного мира. И чтобы понять, как эти законы действуют на человека, нужно хотя бы какое-то представление получить об устройстве самого духовного мира. И здесь, конечно, надо уже подниматься выше таких примитивных представлений о духовности, как о чем-то таком, знаете, бездушном, просто каком-то таком пространстве, неком эфире, где могут существовать какие-то мысли, которые потом могут материализоваться или что-то в этом духе. Это все как раз-таки результат упадочного представления о духовности как таковой. Мы должны с вами знать, что думает об этом христианство. Христианство утверждает, что духовный мир, в котором мы живем, к которому мы принадлежим, и законам которого мы подчиняемся, хотим мы этого или не хотим, это не что-то такое мертвое, бездушное, а это живое пространство. Духовный мир, он очень густо населен. Такими же, как мы, свободными, разумными, волевыми существами. Они называются ангелы. Духовный мир – это мир ангельский. Ангелы, они похожи во всем на человека, кроме одного, у них нет тела. А согласитесь, это серьезный недостаток. Именно поэтому мы и считаем человека вершиной творения, потому что именно в человеке Бог и соединил вот эти две реальности, которые позволяют человеку, живя в Богом созданном мире, быть похожим на Бога Творца. Вот эта заповедь Божья о возделывании мира, который Бог создал, она могла быть обращена только к человеку. Потому что возделывать, менять что-то в том мире, который Бог создал, может только тот, кто может чем-то из того, что у него есть, на этот мир воздействовать. Это есть только у человека. Тело, вот наши руки, наш ум, который всем управляет нашим творческим процессом, наш дух, дарование, наши таланты. Мы все это отливаем в какие-то формы. Мы создаем культуру. А культура – это все, что не есть природа. Вот это есть возделывание этого мира. Для этого нужно иметь тело. У ангелов тела нет. Это существа разумные. Но у них тоже есть свобода, у них тоже есть воля. У них есть то, что мы у себя называем душой. И мы знаем, что ангельский мир, он очень такой плотно населенный. Говорить о пространстве и времени, как у нас, где мы находимся телами, относя это к духовному миру, было бы неправильно. Когда я говорю, что плотно населенный, это не значит, что количество ангелов на единицу объема. Нет. Скорее всего, речь идет об их количестве, об соотношении людей и ангелов в количественном отношении. И, конечно, мы не можем не испытывать на них, на себе их воздействие. Это просто невозможно. Живя в духовном мире, ну, нельзя быть вне общения с ангелами. Это просто нереально. Точно так же, как вот нельзя здесь, идя по многолюдной площади в городе, ну, если ты плохо видишь, ты неизбежно будешь сталкиваться с людьми. А если ты хорошо видишь, ну, ты будешь их видеть, стараться избегать столкновений, чтобы не причинить вреда ни себе, ни людям. Вероятно, Бог попускает иногда вот эту встречу человека с ангелом. Но, как правило, это какие-то такие очень важные перекрестки человеческой истории. Очень важные такие пункты, судьбоносные. Ну, хотя бы вспомним эпизод с воскресением Господа нашего Иисуса Христа, когда и жены мироносицы увидели в гробу, где-то пишется одного, где-то двух ангелов, и там описан их внешний вид. В одеждах, блистающих, как снег, ярких, в виде юношей. Но ангелы могут представлять и в другом виде. Мы вообще получаем такое представление в христианстве, что ангелы бывают как минимум двух качеств. Причем качества эти совершенно противоположны. Мы знаем, что существуют ангелы света и ангелы тьмы. Есть добрые ангелы, есть ангелы злые или падшие, которых мы называем еще демонами, а еще их называем бесами. Мы видим, что ангельский мир поляризован. А по отношению к чему? Что является вот такой причиной разделения ангельского мира на эти две части? Бог и человек. Вот предметом этого разделение, размежевание среди этого многочисленного воинства ангельского стало отпадение одной части ангелов от Бога. Мы знаем, что один из самых близких к Богу ангелов, а в ангельском мире существует своя иерархия, есть более близкие по своему духовному устроению к Творцу ангелы, есть им подчиненные и в этом смысле несколько удаленные по своему духовному устроению, которые ближе к нам, уже к падшим людям, ангелы. Так вот, один из тех, кто был ближе всех, некоторые даже говорят, что самый близкий к Богу, верховный ангел, которому подчинялись все. Его звали Деница, то есть ангел света. Он первый из свободных существ захотел чего-то другого. не того, что хотел от него Бог. Он свободный. Свобода предполагает выбор. И этот ангел свой выбор сделал. Он так хотел быть похожим на Бога, что, собственно говоря, для разумного существа нормально. Для разумного существа нормально быть похожим, хотеть быть похожим на Бога. Что он перешел ту черту, за которой наступает гибель этой личности. Он захотел стать равным Богу. До тех пор, пока тварь, даже если это самое высшее творение, вписывается в Богом установленный порядок вещей и сохраняет свое абсолютное послушание Богу, то есть вверяет себя в его волю, свободно вверяет себя в волю Бога и следует ей неукоснительно. Все равно в мире Богом созданном господствует воля Божья, хочет этого тварь или не хочет. И вот если тварь начинает противиться воле Божьей, то происходит ее гибель. Она прекращает свое общение со своим Творцом. Вот это своеволие – это некий бунт против Бога, против Богом установленного порядка вещей, против Него самого, против Творца. И Бог от этого не терпит никакого ущерба, это просто невозможно. Ущерб терпит тварь, гибнет тварь. И вот этот ангел, он погиб. Но погиб не в том смысле, как мы это относим к людям. Когда мы говорим, вот человек погиб, и его отнесли на кладбище. Нет, умирает наше тело. Сам человек исчезнуть не может. Самого человека на кладбище отнести нельзя. Душа человеческая бессмертна. Точно так же не может перестать быть и ангел. Погибнуть – это остаться навсегда без Бога. Вот что такое гибель для свободной, разумной, волевой личности. Кстати, и для человека тоже. Оказаться в состоянии оторванности от источника своей жизни – это и есть гибель. Деница сделал это осознанно. И именно поэтому он погиб. Он настолько был близок к Богу, что его падение, отпадение от Бога, стало настоящей катастрофой для него и для тех ангелов, которые были ему подчинены. И, в общем-то, с этого момента и начался весь драматизм истории. Впервые в жизни, вернее, впервые с момента мироздания, сотворения мира, в мире появился кто-то, кто захотел быть не таким, каким его задумал Бог. Это первым был ангел, Деница. И его гибель привела к тому, что он стал дьяволом. Он стал абсолютным противником Бога во всем. В следующий раз мы продолжим разговор на эту тему. Я напоминаю вам о том, что мои лекции «Школа православного самосознания» вы можете приобрести в Екатеринбурге, заказав их по телефону 219-71-21. Также вы можете сделать пожертвование на строительство нового здания реабилитационного центра «Подвижник». Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!